Благо, что христианство высказывает нам такую, я бы сказал, по-человечески выражаясь, гениальную идею. Идею какую? Все, что с нами происходит, не случайно. Случайности в нашей жизни нет. Ни в личной, ни в общественной, ни в школьной даже. Нет. Конечно, мы можем найти и искать причины, и указывать на того, на другого, на третьего. На самом деле, христианство говорит, все те, которые это делают, это только орудия, которые сами подчас даже и не понимают, большей части даже не понимают, что они делают. Они думают, что они делают свое. Им пришла гениальная идея. И они это осуществляют. И даже в голову не приходит человеку, который, ну, не знакомился с христианством, что случайностей нет в нашей жизни. И поэтому не только глуп, но безумен тот, который начинает искать причины всего того, что с нами случается в каких-то людях, обстоятельствах, неожиданно нахлынувших происшествиях и так далее, как будто это все случайно. Да, с атеистической точки зрения – да. Да, там – да. С христианской точки зрения – нет случайностей. И поэтому даже вот то событие, которое, я бы сказал, очень серьезное, которое произошло в жизни наших духовных школ – это аккредитация, то есть наше подчинение уже нормам Министерства образования. Министерства, в которых люди каких угодно убеждений и какого угодно отношения даже к нам, но, тем не менее, нормы, которые существуют там и которые непрерывно изменяются при этом, чтобы мы не сидели, знаете, не заснули на месте, да, они будут нам их ниспосылать сверху, и мы, извольте, будем слушаться. Почему? Случайностей нет. Все, что мы получаем и что происходит с нами, это полное соответствие. Слышите? Полное соответствие нашему духовному состоянию. У Исаака Сирина есть потрясающая, сильная, гениальная, просто, я не знаю, глубочайшая мысль, очень просто выраженная, но которую с таким трудом принимают люди, что просто диву даешься. А мысль-то очень простая. Кстати, все гениально и просто, вы это знаете. Мысль такова. Он, Бог, ничего не делает ради возмездия. А все, что совершает, только ради пользы человека. Кстати, это имеет огромное значение, когда с нами происходят обстоятельства скорбные, когда радостный нам и Бог не нужен. Мы забываем и благодарить его, все, и не обращаясь, свечку даже не ставим. Случилось так хорошо, даже свечку не ставим, даже упоминания можем не подать. А вот когда что-то случилось, о, тогда мы бежим, какой иконе молиться, какую молитву читать, да, какую свечку ставить, и тут мы сразу, слышите? Насколько благородна наша душа. А мудрость древняя гласит – бойся души неблагодарной. Стоит запомнить. Так вот, что означает эта мысль Исаака Сирина? То, что бы с нами ни происходило, подобно тому, что делает врач. Например, раздробило совершенно ему ногу. Уже невозможно ничего там ни склеить, ни состыковать, ни сделать. И он что делает? О, ужас! Отрезает ее. Почему отрезает? Чтобы наказать тебя? Ах ты, сукин сын! Ты куда лазил? Ты чего-то прыгнул с такого этажа? Ты с ума сошел? На мотоцикле летел, как действительно, как безумный на этом гробе с музыкой, да? Наказывают его за это. Вот тебе за это. Отрезаю у тебя ногу, да? Разве кому придет это в голову? Говорит, вы что, с ума сошли? Он лечит, он спасает жизнь. Если сейчас не отрезать ему, бедному, что будет? Он сам погибнет. Слышите? Оказывается, все, что делает врач, это он делает не ради возмездия, а ради спасения человека. Простая мысль, не правда ли? В голову не приходит. То и дело, за что Бог наказал? Меня наказал такого хорошего, а его такого дрянь. А у него красота. За что? Как безумные. Ну ладно, которые не верят в Бога. Тут все понятно. Там понятно, почему они так говорят. Но здесь, друг, верую, каждую литургию поют даже на все голоса, чего только не выделывают. Так? И вдруг говорят, что верят, что Бог есть любовь, не понимают этой великой истины. Все, что происходит с нами, не случайность, а происходит в полном соответствии с нашим духовным состоянием. Слыхали я, что, как сказал, особенным образом – духовным. Почему? Потому что часто мы смотрим только на нравственность. Ах, он негодяй, бандит, и он процветает. А этот бедный трудяга, и на хлеб насущный не хватает даже. Даже не понимаем мы, что духовность и нравственность – совсем разные вещи. Можно быть вполне стопроцентно нравственным дьяволом. Дьяволом. Я нравственный, и я вижу, кто я. Не как эти. Гордыня какая. А можно быть действительно человеком, находящимся в состоянии, такому Богом состоянии нравственности, не будем говорить, но который чувствует это, переживает это. Я замечал, это очень интересный просто случай, пьяница, и уж ругатель, и вор, не знаю что, выпьет, встретится, все, я грешный человек, это вы святые, мы-то святые. Мы-то про себя ухмыляемся, какие мы святые. Ты не видишь. Хорошо. Я грешный. Что со мной будет? Куда я пойду? В ад, да? Грешный. Слышите? Потому что он знает, сколько у него нравственности. А вы-то святые. Да. Вы-то где? Уж ясно где. На небе. Хоть маленький кусочек. Да будет небо. Нравственность и духовность – совсем разные вещи. Но это я просто говорю к слову. К слову, по поводу того, что случайности нет, и поэтому то, что происходит, в частности, с нашими школами, это не какая-то случайность. И тем более нельзя кого-то винить или хвалить, что вот тот-то. Все эти люди, которые делают только орудие любвеобильного и премудрого, промысла Божия. Как бы это запомнить на всю жизнь? Все, что с нами происходит, происходит по любвеобильному и премудрому промыслу Божию, а люди, которые это совершают, это часто ничего даже не понимающие, думающие, что они исполняют свои страсти или свои гениальные в кавычках или без кавычек, не знаю, идеи, а они на самом деле орудия премудрого промысла Божия, который делает нам то приятное, то больное, но в полном соответствии с духовным состоянием. Что такое духовное, я до сих пор не знаю. Никак не могу. Может, как-нибудь поговорим, может, вы что-то скажете, что это такое духовное. Если не нравственное, то что еще тогда? А что еще? Сейчас посмотрите, закон Божий преподается. И на чем основывается? 10 заповедей Моисееву. Ох, красота какая! Христос говорит, вам сказано, люби ближнего и ненавидь врага своего, а я говорю вам. Ой, ну ладно, Господи, 10 заповедей. Вот основа. Учим чему? Недаром еще Иоанн Златоуст, обращаясь к своей пастве, грозно говорил, вы иудействующие христиане, какие вы? Никакому Христу вы не следуете, у вас только одна мамона в голове и в душах ваших, и больше ничего. Ну ладно, просто мы же начинаем учебный год, иначе я отвожу душу, да. Говорю вам кое-какие вещи, которых сам не знаю. Но все равно же интересно, правда? Нет смысла говорить о том, чего знаем. Всегда наука чем занимается? Исследованием того, что неизвестно. Иначе какая же это будет наука? Ну, хорошо. Это хорошо. Чем будем заниматься? Христианством. Этот курс, так, всегда он был отведен для того, чтобы попытаться рассмотреть те вопросы, те проблемы, которые касаются уже непосредственно христианства, не вообще религии, как это вы, я надеюсь, проходили уже, не знаю, на каком курсе, когда занимались основным богословием. Там, наверное, много было вопросов, связанных с общерелигиозным мировоззрением. Но я вам скажу, что одно дело общерелигиозное, другое дело конкретно христианское, и тем более конкретно православное. И вот этот-то курс, он предполагался для рассмотрения вопросов, связанных с пониманием именно православия. И тут, оказывается, вопросов тоже целый воз и маленькая тележка. Но мы с вами коснемся только вот маленькой крошечки. На больше нет времени. Все. Одно только полугодие, один только семестр отведен свыше. Один семестр на апологетику. И он только сколько? Чуть-чуть. Потому что четвертый курс, на который отведено это, заканчивает занятие гораздо раньше, чем все прочие курсы. Так что у вас остается апологетики «Сгулькин нос». Вот где этот нос посмотреть бы? Кто это такой Гулька? И взглянуть бы на него. Я думаю, что когда кончится наш семестр, мы все поймем, что такое Гулькин нос. Ну, хорошо. Так что то, что вам будет предлагаться здесь, это так, некие наброски. Знаете, как художник, когда этюды рисует некоторые для какой-то картины. Так здесь только некоторые наброски некоторых вопросов, некоторых тем. Но в связи с тем, что мы с вами встречаемся очень редко, и потом неизвестно, когда встретимся или нет, то заранее говорю вам, вопросы, которые представляют для вас серьезный интерес, эти вопросы могут возникнуть у вас, у ваших друзей, у вашего любимого интернета. И мало ли еще откуда. Может быть, озарение с неба, как Будда. Помните, сидел-сидел под деревом Бо и озарил его. Был Гаутама и стал Будда. Так вот и здесь. Учтите, если какие-то действительно у вас возникают вопросы, которые действительно надо обсудить, и думаете, это полезно даже для всех, не в личном просто плане, в личном плане к духовникам идите, они вам все расскажут на свете. Так, а в том, что необходимо для всех вопросы вероучительного характера, нравственного характера, духовного характера. Все эти вопросы учтите, пожалуйста, можете класть записки. Я как захожу, смотрю, лежат в шпаргалке. О, ужас! Что там написано? Вот. Кладите на стол. Нет, можете устно, пожалуйста. Но вы сами знаете, что я предпочитаю, да? Все те, кто когда хоть слушал мои лекции, хотя бы одну, те слышали, что я говорю. Самый лучший способ задавать вопросы, на которые получить можно ответы по любому вопросу, это задавать как? Мысленно. И я тогда мысленно вам отвечу на любой вопрос, хоть сверх математики. Мысленно. Это самый лучший метод. Ну, к нему-то, я думаю, вы и так, может, прибегаете. А мы уж будем общаться как-то такой привычным способом, письменно или устно. Так что, пожалуйста, это имейте в виду. Я это говорю, поскольку действительно пользуйтесь моментом, что вы пребываете здесь. Сколько раз я встречался, начиная с своих однокурсников, слышите? Это я совсем недавно учился, ну, только перед вами недавно, своих однокурсников и прочих, которые говорили, вот дурак был, надо же было спросить, а я постеснялся, да как-то неудобно, а то подумать, что я что-то такое сомневаюсь или не верю. А теперь меня спрашивают, хватают за горло, а я не знаю, что ответить. Так что пользуйтесь моментом. Есть, помните римское изречение? Вы латинский язык все изучали, все. Латинский язык знаете. Да здравствует латинский язык. Как? Carpe diem. То есть лови карпа, да, по-моему, или нет? Как это переводится? Лови карпа, наверное. Carpe diem. Лови момент. Лови, пока есть возможность. Пользуйся. Но я предпочитаю говорить «лови карпа». Тогда всем ясно. Вот так. Ну, это мои некоторые такие вступительные замечания, которые мне хотелось предложить вам, прежде чем мы с вами перейдем к утомительному, грандиозному курсу апологетики, в который рассмотрим все вопросы. И не будет у нас никаких вопросов. Вот так. Имейте это в виду. Это серьезно. Вопросы, которые представляют важность. Не для меня одного, не для себя одного. А как вы думаете, что это вам потребуется? Отвечать педагогам, отвечать каким-то ученым, отвечать вообще собратьям, отвечать как прихожанам. Эти вопросы надо рассматривать. Только, пожалуйста, знаете что? Не вопросы по уставу только. А то еще скажете, как служить, если Пасха совпадет со Страстной Пятницей? Я тут сразу потеряюсь, и все. Ничего не смогу сделать. Ну, хорошо, друзья мои. У вас пока нет вопросов? То, о чем я говорил. Нет, вам все понятно? Каждый раз я буду заканчивать лекцию словами. Надеюсь, вам все понятно, что я говорил. Неужели есть кому непонятно? О, ужас какой! Я плохо говорил, значит? Да? Вот так. Что? Вот и задайте вопросик тогда. А потом на зачете сразу не зачет, а на экзамене двойку. Вообще, ну, конечно, ничего не понимает. Ну, хорошо, друзья мои. Итак, сегодня мне хочется поговорить о некоторых вещах, все-таки достаточно, как мне кажется, общего характера, но на самом деле, я уверен, носящих, имеющих серьезный характер. Тема наша такая – основные проблемы современного христианства. Перед чем мы стоим? Ведь, знаете, можно так вот жить, все хорошо, и ходить в церковь, и даже не знать, а какие проблемы возникают. Ну, какие проблемы? Батюшку спросишь, он говорит, некогда. И говорит, я не знаю. Или спроси кого-нибудь. Хочется прийти на исповедь и постоять полчаса, рассказать всю свою жизнь, а он говорит, простите, вы на исповедь пришли? Или свою жизнь рассказывать. Ну, батюшка, вот меня так-то было. У вас грехи есть какие нет? Ну, батюшка, все. Ну, отойдите в сторонку. Ужасно. Не дает рассказать о своей жизни. Это же самое главное же. Излить душу. И где еще? Вот на исповедь раз. И батюшка как в кошелку ему весь груз свой смахну туда. А грехи – это уже второстепенные. Или покаюсь за кого-нибудь. Вот, батюшка, она мне вот то-то, то-то, то-то. Вот, наговорила, знаете, такая стерва. Все. Ну, я ей сказала, дура ты, простите меня, батюшка, вот что я согрешила, сказала дурой. Да, обозвала. А то, что она рассказала о своей соседке, целый ворох. Да, это не грех, конечно. Но это я так шепчу, конечно. Вы же понимаете, вы так никто не делаете. Это я знаю. Вы приходите и говорите только то, что мучает совесть. И все. Никаких биографий, никаких философий, никаких даже вопросов. Вопросы потом. Здесь должно быть только покаяние. То есть говорить о том, что действительно затрагивает совесть. Чтобы исповедь не была отчетом о проделанных грехах и своей жизни. Отчетик представим и выслушивай, батюшка. Вот так. Хочешь ты, не хочешь. Ну да, все это может быть, конечно. Так вот, основные проблемы современного христианства. Не об этом, конечно, будем говорить. Это, наверное, будете проходить по предмету, может, аскетики, если у вас такое есть, правда. Если такой есть предмет, у нас все время предмет какой? Нравственное богословие. Нравственное. А я и так нравственный, что мне еще нужно? Нравственное богословие, какой срам! Вместо основы духовной жизни – это совсем другое, друг, нравственное. Боже мой! Вот как Запад нас наградил. И все. В такую колею попали, что уже и не выйти. Само название предметов даже взяли оттуда. И сидим там, в этой яме, а вопросами духовной жизни и не занимаемся. Все нравственное. Убивать можно или нельзя? Воровать можно или нет? Курить можно или нет? Иезуит доминиканца встретил? Доминиканец хмурый, все. И говорит, что с тобой? Ну, как что со мной? Я спросил духовника своего во время молитвы, можно курить? Говорит, ты что? Ни в коем случае. Иезуит ему говорит, ну и дурак же ты. Почему? Ну, видишь, я курю? Вижу. А тебе что духовник сказал? Да ты не то спросил. Надо было как спросить? Как? Батюшка, когда я курю, можно ли молиться? Да, сын мой, чтобы избавиться от этой пагубной, этого пагубного пристрастия. Вот что дальше иезуит, правда? Не забудьте, сейчас во главе католической церкви стоит иезуит. Ну, ладно. Это можем мы очень долго говорить о всяких пустых, правда, вещах. Итак, какие же основные проблемы действительно современного христианства, о которых надо, ну, по крайней мере, хотя бы знать, учитывать это. Вот как в данном случае, вы знаете, что каждый из нас, наверное, может предложить разные проблемы. И думаю, что даже каждый из предложений будет верным. Почему говорю? Я вам предлагаю то, что мне кажется самым главным. Это совсем не означает, что на самом деле только так, и все. И вы, когда будете сдавать зачеты или там, да, семинары, то, пожалуйста, не думайте, что надо повторять, как попугай, то только, что здесь вдруг вы услышите. Вы можете назвать свои проблемы. Я вам назову поэтому некоторые, как мне кажется, очень важные. И первое, на что хочется обратить внимание, как-то хоть немножко, краем глаза, знакомясь, жизнью современного христианства, как православного, так и инославного. То есть, как на Востоке, вы же знаете, наша церковь православная называется Восточной Католической Церковью. Как на Востоке, так и на Западе, то есть католицизм, протестантизм. Итак, касаясь даже краешком глаза, видишь такую вещь. Христианство, да, что такое христианство, да, ну ладно, христианство, буквально сползает полностью в язычество. Иначе сказать, погружается в полное омерщение. От слова «мир», но «мир» не в смысле отсутствия войны, а «мир», который определял Исаак Сирин, как совокупность страстей, как служение страстям, служение им, целеустремленность именно к страстям. Вот исходя из этого понимания мира или мирского, как хотите, действительно, мы видим картину далеко не симпатичную. Помню, как-то в Америке однажды мне говорят, где-то, неважно, у нас в церкви все должно развлекать. Я пришел, помню, в ужас. Как это такое? В храме, где надо молиться и вдруг развлекать. Ну и правда, ходишь к ним, там подчас очень интересно бывает, развлекательно, очень много развлекательного. Например, один раз, я даже не могу до сих пор забыть, как, представляете, вышло девушек там, не знаю, 15-20, у каждой колокольчик. Оказывается, колокольчики, каждый из них настроен на определенную ноту. И они представили, это была месса, и исполнялась, значит, музыка уже с помощью колокольчиков. Они были одеты в белые платья длинные, все очень красиво, такие мелодичные колокольчики все. Ну, просто это, я вам скажу, эффект полный. Кстати, я просил, дайте мне запись. Паршивцы обещали, не дали. Да. Все должно развлекать, понятно? Это дело, кажется, чего-то особенного. На самом деле, если посмотрите, то этот элемент развлекаловки с огромной силой присутствует. Особенно посмотрите вот на западное христианство, что там происходит с этим делом. Доходит подчас до безумных буквально вещей. Не так давно я прочитал, сам не видел, конечно, но не думаю, чтобы здесь было сочинительство, вплоть доходит до того, что, например, как я читал, в некоторых германских костелах, католических храмах совершается так называемая месса дураков. В чем суть ее, этой мессы дураков? Вот в чем. Значит, их пастор, ксёнц, священник и его община уже собирается заранее, ну, где-то такое назначенное время, как у нас назначенное время, еще около храма. И здесь у них начинается ничто иное, как я бы сказал, шутовство. Приходят с разными анекдотами, веселыми штучками, словечками. В общем, стоит хохот, и с этим хохотом врываются в храм. Пастор произносит речь, в котором тоже анекдотики, шуточки, прибауточки, все хохочут, рукоплескают. Месса, то есть литургия, лучше и не придумаешь даже. Одно веселье. Скажите, а что такое? Бог – это радость. Что, вы не знаете? И вы, православные, не поете ли в каждом акафисте «Радуйся»? тот, такой, третий. Вот мы устраиваем радость. Кощунство настоящее. Это в некоторых отдельных приходах. Есть такие приходы. Реакция Ватикана неодобрительная. Неодобрительная. А Васька слушает, да ест. Никто не запрещает. Слышите? Свобода. Свобода. То же самое происходит в области вероучения. Чего только можно было не слышать от католиков, священников, даже епископов. Иногда слышишь, выступает на конференции, кто смотрит, ну, какой-то дикий протестант. Там женское священство, все женщины должны, оглядываясь, католический епископ, ничего себе, бишоп. Понимаете? Идея вот эта, как мы говорим, либеральная идея свободы. Свобода, которая ничем не должна быть ограничена. Подумайте, что такое свобода ничем не должна быть ограничена. Найдите такую свободу, покажите мне. Любая свобода ограничена. Любая. Два человека, вот, сошлись, уже ограничено. Уже друг друга ограничили. Самим телом ограничены, своими физическими способностями ограничены. Об этом никто не говорит. Как только касается вопросов поведения, жизни, умозрения, если хотите мировоззрения, здесь свобода. И куда она идет, эта свобода? Запомните, сейчас на Западе свобода – слово, знак равенства – протест. Свобода – значит, могу протестовать против чего угодно. Это буквально дьявольская, с моей точки зрения, идея, но она именно такова. И поэтому, когда говорят о религиозной свободе, то там ее понимают часто каким образом? Как право протестовать против чего? Против самых основных истин христианства. Троица? Троица. Дух Святой – это женское начало. Это богиня. То есть то, что вы знаете, в язычестве всегда был Бог, богиня и божок. Так здесь. Иисус Христос? О, тут вариантов вообще полно. Отрицание самого основного, что есть во Христе – его божества, его непорочного рождения, его смерти, его воскресения. Что вы? Свобода? Причем не думайте, что это какой-нибудь, ну, просто прихожанин какой-то. Нет. Это епископы. Это богословы. Ну и дальше. И это все проходит под флагом чего? Свободы. Забыли о том, о простой вещи, что церковь это есть то образование, да, которое может организованно быть, жить, существовать, функционировать только при условии вот определенных вероучительных, нравственных и духовных положений. Если вы отступаете от них, вы разрушаете или сами вылетаете. Нет. Я к чему говорю? Нет. Никто не извергает из церкви. Он может мыслить как угодно, и никто его не извергает. Тречайшее явление, когда, например, в католической церкви, чтобы кто-то был Ну и это, если совершается, то при нарушении самого главного догмата католицизма. Какой? Вы думаете, исповедание Троицы? Исповедание Христа, что ли? Как вы заблуждаетесь? Исповедание Папы. Как непогрешимого провозгласителя веры и нравственности католической церкви. Вот здесь – да. Здесь уже берегитесь отлучения. Здесь это возможно. Все прочие вещи – это богословские, так сказать, ну, заблуждения, да, это неверно, не согласно. Место дураков, что еще нужно? Издевательство над самым святым, что есть в церкви, кажется. Таинство Евхаристии. Издевать над самим храмом, над возможностью предстоять пред Богом со страхом и трепетом. И ничего. Это я вам даю только заправку, затравку, да. Я уверен, что у вас есть много других фактов, о которых вы сможете сообщить, когда это потребуется. Говорю, происходит вот этот процесс умерщения, то есть отказ от самых основополагающих положений христианской веры, нравственности, во имя чего? Во имя вот этой так называемой свободы, то есть лжесвободы протестовать и жить как? Точно так, как живет мир, мирской, то есть язычество. Вот это, мне кажется, вот эта вот проблема сползания христианства в язычество является одной из самых, одной из серьезнейших проблем. Доходит это до таких утверждений. Ох, я вам зачитаю. Вот, например, одна из руководителей протестантской общины. Иисус Христос, говоря о Царстве Небесном, не имел в виду жизнь на небе. Слушайте, это мое царство не от мира сего. Не имел жизнь на небе. Он имел в виду реальное обладание обещанными благословениями. Здесь, в земной жизни. Слышите? Это одна из руководителей, одно из протестантских, их же много, протестантских общин. Небо сводится на землю. Точнее, земля называется небом, как таковым. Сама земля. Это жизнь земная. Сами ценности, которые называются ценностями христианскими, какие это? Свобода. Первое. Если хотите. Благополучие этой земной жизни. Справедливость. Справедливость. Отсутствие эксплуатации и прочие вещи. Об этом очень хорошо говорят конференции, всемирные христианские конференции. Приходится часто приводить в качестве примера конференцию, которая проходила под названием «Спасение сегодня», всемирное «Спасение сегодня». И на этой конференции естественно, обсуждался этот вопрос, что это такое за спасение сегодня? И что это? Вот то, что я вам сказал. Это свобода от засилья, от силы, от транснациональных корпораций, от расизма, от неравенства, от несправедливости, эксплуатации, когда наши делегаты сказали, а Христос пришел ради этого спасения, да? Их не стали слушать. Если бы он пришел ради этого спасения, ради дарования действительно блага на земле, кем бы он должен был родиться? Кем бы стать должен? Конечно, римским императором. Совершенно понятно. Вот что бы он сделал. Уничтожил эксплуатацию, уничтожил бы рабство. Правда же? Установил самые справедливые законы, а он ничего этого не сделал. О, верно, значит, не тот. Значит, он не тот. Такой нам не нужен Христос. Из этого обмерщения, омерщения, прямо следует отрицание Христа и Евангелия. Очень интересно, на одной конференции, я помню, выступил с докладом какой-то, и он перечислил много тех точек зрения, которые сейчас существуют, когда говорят о Христе. Вот я вам некоторые назову. Ты вождь в борьбе за освобождение угнетенных. О! Создано целое богословие, которое называется «Богословие освобождения». Освобождения. Богословие революции даже, слышите? То есть называют уже богословием, что насильственное свержение, допустим, существующего строя во имя утверждения другого. Кто будет утверждать? Это те, у которых руки уже в крови. Они установят справедливость. Каким путем? Уничтожают других, которые с их точки зрения несправедливы. Богословие революции. Богословие освобождения. Ты вождь, вот то Христос, какой нам нужен. А если не так, то, пожалуйста, ты слабый. Прямо говорят, ты нам не нужен. Потому что нам нужен вождь сильный для борьбы. За что? За Царство Божие? Да нет, отстаньте вы своим Царством Божьим. Нам нужно Царство земное. Так вы ж недолго живете же, вы же скоро помрете же, и вечная жизнь же начнется. Не надо говорить об этом. Не надо. Мы вечно живем на земле. Будучи женщиной, я не могу признать тебя, Иисус Христос. Твоя церковь не дает мне равных прав с мужчинами. Видите? Ну как? Правда же здорово. Мессия не может быть казненным, ибо за таким никто не пойдет. Слышите что? Все время шли. Нет, теперь же никто за таким не пойдет. Ты мечтатель. Никогда любовь не станет законом. Слышите, что говорят? Ведь верно? Не станет любовь законом, пока мы находимся в этом состоянии на этой земле. Поэтому действительно будет новое небо и новая земля. Забыли об одном, что если ваш идеал не выше вашей головы, тогда нет идеала. Когда есть идеал любви, человек осознает, что он еще не то, далеко не то. Он знает, к чему стремиться, он понимает смысл жизни. А здесь нет, ты мечтатель, и все. Кстати, вы знаете, что на рождественских открытках Евросоюза, и вообще всех европейских, то есть стран, вы уже давно-давно не встретите имени Христа. Нет его уже. И у нас нередко уже проскальзывает. Да. Поздравляю вас с Рождеством. Я говорю, а с каким? Вы родились, да? Или? Я же не сегодня родился. Вы ошиблись. Нет, говорю, Христом. Ах, говорю, Христовым, ай, вот как. А я не понял, извините, да. Уже только бы Христа не было. Вы знаете, мы живем сейчас в эпоху, которая уподобляется эпохе первых трех столетий. Помните, что происходило? Какая борьба против Христа была? Уничтожали его даже всех тех, кто христианом назывался. А вы знаете, что сейчас происходит? Каждые 5 минут погибает христианин в мире. Идет прямая борьба против христианства. Но какая? Вот уж поистине лукавая. Кажется, свобода в Европе, христианство. Посмотрите, сколько кощунств. Причем каждый год прям нарастает количество таких вандалистских актов против христианских храмов, священнослужителей, христианских святынь. Кресты сносятся. Запрещают Библию, то есть Новый Завет держать, носить крестик. И все это под флагом чего? Нельзя носить крестик. Почему? Ну, чтобы не смущать людей другой веры. Вы слышите, что происходит? Что происходит? Идет настоящая борьба с христианством. Мы возвращаемся на 2000 лет назад. Там, правда, посылали христиан ко львам. Но львы-то меняются. Вот в чем дело. Сейчас все легче потерять работу за свои христианские убеждения на Западе, если вы будете слишком их показывать. Но и дело не только в словах, а дело еще в реальной жизни. Например, сейчас на Западе, почти во всех, а может, во всех странах Евросоюза, если вы, например, какой-то чиновник, или вы священнослужитель, или вы архиерей, выступите открыто против гомосексуализма, все, ваша карьера окончена. Более того, под суд пойдете, еще в тюрьме посидите, штрафы выплатите огромные, чтобы другим неповадно было. О, как идет! Выработана конституция европейская, общеевропейская. Вы знаете, что там ни одного слова о Христе. Вы слышите? Кажется, вся европейская культура связана с христианством. Все связано. Ни одного слова о Христе. Как это понять? Поражаешься чему? Откуда это? Почему именно христианство мешает? Кому Христос насолил так? Боже мой, что происходит? На этом фоне не удивляйтесь, что сколько угодно появляется лжехристов. Ну, у нас хотя бы, ну, у нас Виссарион, допустим, Гробовой, или Кулик, например, на Украине, там, от этого Денисенко, или, например, Мун, который объявлялся мессией. Это, говорю, только известно. Но их появляются где угодно и сколько угодно. Ничего удивительного нет. Их тезис очень интересный. Например, Мун прямо говорил: «Мессия должен быть самым богатым человеком на земле». Он очень разбогател, но самым богатым, по-моему, так и не стал. И помер. Поражает то, что происходит с Ватиканом, особенно сейчас. В декабре уже прошлого года то есть какие-то полтора месяца тому назад, специально образованная комиссия при Ватикане, комиссия по вопросу отношения католической церкви к евреям, не к иудеям даже, слышите? Это вообще, причем национальность, к евреям, решение вынесло, которое одобрено, естественно, папой, без папы не имеет никакого значения, никакие решения, что, оказывается, христианам не рекомендуется заниматься миссионерской деятельностью среди евреев. Как это понять? Папа Франциск сказал: «Мы верим вместе с иудеями в одного Бога». То есть, вы задумаетесь, Христа-то нет? В одного Бога, значит, того, который без Христа. Почему? Ну, по очень простой причине. Для иудеев, Иисус Христос, Евангелие – это лже-мессия. Это же понятно. Они же об этом открыто говорят. Более того, даже заявляют, если придет Иисус еще раз, опять убей его. Лже-мессия для христиан. Тот мессия, который ожидает иудаизм – это антихрист. И вдруг Папа Римский, возглавляющий более миллиарда христиан, заявляет: «Мы вместе с иудеями верим в одного и того же Бога». Какого же тогда? Или Иисус Христос не Бог? Или мы отказываемся от Него? Вы слышите, что происходит? Странные вещи. С Ватиканом что-то происходит невероятное. Его предшественники заявили, я не помню, кто там, по-моему, Иоанн Павел II первый, что ли, посетил римскую синагогу впервые в истории, или Иоанн 23, я, ну, неважно, ну, по крайней мере, Иоанн Павел II там был, заявил о том в синагоге в римской: «Вы, обращаясь к иудеям, наши старшие братья». Ну, кажется, что иудаизм, то есть, если брать Ветхий Завет, ну, естественно, он был до Христа. Но о чем тут-то речь идет? Надо же понять, что одно дело ветхозаветная религия, которая вся жила чем? Ожиданием Мессии, Спасителя, Христа. И все пророки предсказали, кто и когда он и будет, где. Это же очень интересно. Масса пророчеств, буквально. Современный иудаизм совершенно исказил это с нашей точки зрения, да, исказил буквально эти пророчества. Вплоть до одного пророка Исаии, где прямо написано, что о деве, все дева в чреве примет и родит сына. Так, вплоть до этого даже. Вдруг мы здесь видим, что старшие братья. Брат – это кто? Кто? Тот, кто заменяет отца. В отсутствие отца старший брат заменяет. С кем мы одно? Да. Мы вместе с иудеями верим в одного и того же Бога. Комиссия специально образованная, как видите, запрещает, там написано «не рекомендуем», но это ясно, обращать иудеев в христианство, вести миссионерскую деятельность. Почему? В одного и того же Бога. Значит, оказывается, те, для кого Христос является лже-мессией, верят в того же Бога, что и верят христиане. Вот это уже, я вам скажу, трагедия полная. Оказывается, христиане уже начинают верить не во Христа, а в того же Бога, что верят иудеи, которые отрицают Христа. Уж не будем говорить о том, в какого Бога верят современные иудеи. Но главное, что Христа нет. В богословии, западнохристианском богословии, католическом и протестантском, уже термин «устоявшийся», «твердый», против которого вы нигде ничего не сможете сказать. Я однажды попытался возразить, так что бы было такое «иудео-христианство». Это как же понять? Иудео? Христос уже Мессия. Христианство? Иудейский Мессия, Антихрист. И как же иудео-христианство? Посмотрите, на такой элементарной совершенно детской вещи. Ну как же, Ветхий Завет мы же принимаем? Принимаем. Как? Как принимаем? Посмотрите святых отцов. Посмотрите, наше богослужение наполнено ветхозаветными текстами, псалмами. Оно все осмысленно в плане Господа Иисуса Христа. Вот на что был нацелен весь Ветхий Завет – на пришествие Спасителя. И Он пришел во Христе. Вот на что. А там? Нет. Там все эти пророчества, все эти тексты осмысливаются в плане пришествия Мессии, то есть всемирного царя, который даст полную власть иудеям, евреям. Вот, оказывается, с чем мы сталкиваемся. Но иудео-христианство вы не сможете просто возразить. Вот еще один момент. Иудейская вера, она же вся материалистическая вера. Материализм же. Это главное. Недаром, когда Христос сказал, нельзя служить Богу и Мамоне, его осмеяли. Потому что Мамона – это и есть божество. Происходит катастрофическое умерщвление западного христианства. Почему об этом говорим? Ну и Бог с ним, да? Нет теперь границ религиозных и идейных между Западом и Востоком. Нет их. Нет их. Нет. Одно. Вот, ровно. Видите, столик? Все проникает. Всюду. Но, к сожалению, проникает как? Не наше проникает туда христианство, а их болезнь. Ведь болезнь-то, ведь здоровьем нельзя заразить. Вы поняли? Это известный закон биологический. Здоровьем нельзя заразить больного. А вот больной здорово может сколько угодно. И многие болезни даже очень опасны. Вот перед чем мы стоим. Перед чем стоит сейчас православие в целом. А вы посмотрите, какие контакты между папой и, например, Константинопольским патриархом. Это непрерывные, просто непрерывные контакты. И папа Франциск уже заявляет ему, Варфоломею, у нас не осталось никаких препятствий к полному евхаристическому общению. Поняли? И по всему видно, насколько благосклонен патриарх к этой мысли. Есть еще целый ряд моментов, которые чрезвычайно важны для оценки современного христианства. Прямо в русле вот того, о чем мы сейчас с вами говорим, находится идея, которая по истокам своим, она кажется не новая, но по той силе, за которые сейчас взялись и которая пропагандируется огромнейшей машиной христианской, то есть католической и протестантской прессы, и которая буквально внедряется в сознание всех. Это идея, идея одного Бога во всех религиях. Оказывается, во всех религиях один и тот же Бог. Все поклоняются Ему, Ему. Правда, каждый по-своему, но это ничего удивительного нет. И каждый из нас по-своему тоже. Но одному Богу мы кланяемся. А если одному Богу, следовательно, все религии по своей сущности составляют одну религию. Это одна религия, только выражается в разных направлениях, по-разному, варианты. И больше ничего, как калейдоскоп. Крутите, смотрите, картинки как меняются. Но на самом деле элементы там основные одни и те же. Нет, их нового. Так и здесь, оказывается, один Бог во всех религиях. Это утверждается, причем безапелляционно. Оказывается, апостол Павел как глубоко заблуждался, когда писал язычникам, исполненным религиозного чувства, религиозного почитания богов, писал им: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Как? Разве не одному и тому же Богу они поклонялись? Слышите? С какой силой христианство боролось против язычества, противостояло ему? Не физически, нет, идейно. Показывал всю несостоятельность язычества, ложность, ложность. Что же нужно, зачем нужно было бороться в конечном счете? Тут непримиримое. Апостол Павел великолепно сказал, выразил основной тезис в отношении этой ужасной идеи. Что он сказал? Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн, точно. Эллинам, то есть всем, всем другим религиям – безумие. Только что я вам зачитывал. Он не может быть вождем. Никто поклоняться не будет, никто не пойдет за распятым. Он никому не нужен. Точно. Вот эта идея, что будто бы во всех религиях исповедуют и поклоняются одному и тому же Богу, эта идея работает против христианства полностью. Против христианства. Потому что прочие религии там относятся к этим вещам очень, очень просто. Мусульманство еще тоже стоит особняком. А уже в отношении христианства и говорить нечего. Если христианство и другие религии, оказывается, поклоняются одному и тому же Богу, во что же мы превратим тогда Иисуса Христа? Этот образ Отца, этот образ славы Божией, потому что Бог, как Дух, не может же явиться никому и показать себя. Вот Он явил себя, вот Он, высшая возможность показать себя, показался во Христе, Сын Божий. Он, вот кто есть наш Бог, через кого мы только исповедуем и познаем и Бога Отца, то есть Бога Духа, через Него. И вдруг здесь уравнение происходит Христа с кем же? А с кем угодно. С чем угодно. Эта идея внедряется сейчас с огромной силой И опять основной движущей силой стал Ватикан. В 1986 году Иоанн Павел II организовал первую всемирную встречу представителей всех религий мира в Асизе, на котором должно было состояться моление о мире. Все вместе должны были молиться о мире. Господи, какое лукавство! Они будут молиться о мире. Шаманы вместе с Папой Римским. Это так и было, кстати. Правда, там еще в Ассизе молились каждой отдельности. Теперь уже, потому что происходит это каждый год, эти конференции ежегодно. Теперь уже они уже молятся вместе, уже братья. Скажу вам больше. Самое поразительное, до чего уже доходим, на эти конференции всемирных молитв о мире представители всех религий уже теперь приглашаются атеисты. Уж какому Богу они там молятся? Вот это уже, конечно, вопрос очень интересный. Но факт именно таков. Что происходит? Я все называю это умерщением. Умерщением. В смысле, ну, для мирского абсолютно не важно, какого там Богу молитесь и кланяетесь. Какая разница? Не все ли равно? Главное, да здравствует что? Что да здравствует самое главное? Авва Дорофей великолепно сказал. Нет, ну, до него Иоанн Богослов сказал. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То, что Авва Дорофей перевел на язык трех «С», как я говорю, сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Три «С», запомните, пожалуйста. Не два «С», а три «С» на семинаре. Да. Перевел точно. Вся жизнь на что направлена, посмотрите. Чем живет человек без нехристианский человек или псевдохристианский? Только этим – сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. Это что такое? Полнота мирской жизни. И оказывается теперь, Ватикан является основной и мощной движущей силой, которая внедряет идею единого Бога во всех религиях в сознание самих христиан. Кстати, знаете, друзья, вы имеете в виду, эта идея, она очень легко воспринимается людьми, не имеющим, ну, никакого, что ли, знания о христианстве. Очень легко. Действительно, ну, не все ли равно? Я как лечу в самолете, одна женщина сидит, ой, а я куда прилечу, я туда хожу. Ой, я хожу и в католические костелы, в православные храмы, и в синагогу, и в мечеть, а все равно одному Богу. Ну, я с ней разговаривать практически увидел, бесполезно, ничего не стал говорить. Это сознание присуще всем. Какая разница? Какая разница? И действительно они видят, какая разница. А забыли, что Бог в религии – это тот, если хотите, ну, идеал или норма моей человеческой жизни. Это норма моей жизни. И поэтому, что говорит вот этот мой Бог, то должен делать и я. То есть мою нравственность, мое духовное состояние определяет именно вот тот, кто для меня является Богом. Кто является Богом в каждой религии? Прошу обратить на это внимание. В каждой религии свой образ Бога. Свой образ, говорим, то есть свое понимание, свое представление того Бога, который вот где-то интуитивно ощущается. Так запомните, пожалуйста, Богом каждой религии является его этот образ Бога, а не Бог. А вот в какой степени этот образ Бога соответствует тому единому Богу, который существует, это один из важнейших вопросов. По крайней мере, даже не занимаясь исследованием этого, мы видим одно четко и ясно, что христианство решительно отвергло все те представления о Боге, с которым оно встретилось в своей истории. Посмотрите, как решительно апостолы отвергали это. Вплоть до мученической кончины боролись с этими языческими заблуждениями. Зачем же это надо было делать, если это не важно? В каждой религии свой образ, и именно этот образ является Богом данной религии, а не тот один Бог, я повторяю, не тот один Бог, который есть. Так, произошла какая подмена! Вы слышите, какую подмену нам подсовывают? Оказывается, мы все религии поклоняются одному и тому же Богу. Нет, извините, совсем не тому. Каждый своему поклоняется Богу. Богов столько, сколько религий. Только это все какие боги? С маленькой буквы. Но повторяю еще раз. И вот этот образ Бога, который существует в данной религии, он определяет всю нравственную и духовную жизнь членов этой религии. Одна вера – любите врагов ваших, и добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Другая вера – люби ближнего и возненавидь врага своего. Христос не случайно это же показал. Что вы? И это касается многих важнейших положений духовной жизни. Месть, например, во многих религиях – это нечто незыблемое – месть. Христианство говорит, вот здесь, в этих словах, Христос говорит о агапии. Что значит такое агапи, греческое слово? Любовь. Какая? В греческом языке множество слов, которые на русский язык переводятся одним и тем же словом – любовь. Но любовь-то по-разному можно понимать. Агапи что такое? Что это за любовь, о которой говорит Христос – любите врагов ваших? Кстати, имейте в виду, это часто задаваемый вопрос. Агапи как минимум означает не иметь злобы даже на врага. Злобы. Не гнева, а злобы – это совсем разные вещи, как минимум. А если говорить уже по существу, то агапи требует справедливого отношения как к другу, так и к врагу. Вы, кажется, удивитесь. На самом деле мы несправедливо относимся к друзьям, так же несправедливо, как и к врагам. Мы своего человека, можем, он нарушает, прям не знаю, что делает, и мы скрываем, покрываем, когда надо было бы его наказать. Врага за мелочь можем подвергнуть, не знаю, каким решением. А агапи требует равного отношения. Отношение какого, еще раз говорю, справедливого отношения. Видите, что такое агапи? Не делай врагу зла, не причиняй, не мсти, нельзя ненавидеть. Относись справедливо. Мы же это понимаем часто, любите врагов, в плане другого греческого слова, которое звучит «филео» – «люблю», «фили» – «любовь». Это какая любовь? Это любовь жертвенная, дружеская, сердечная любовь, если хотите. Когда, не знаю, вот этого конкретного человека я люблю больше всех, а не кого-нибудь другого. Вспомните, кстати, даже у Христа был любимый ученик. Христос, который любил всех, а агапе, имел любимого ученика – филео. Вот оказывается, что проистекает из веры в Бога. Вот, оказывается, что говорит христианство. Видите, какое уже происходит, учите, разделение. Вера в Бога определяет всю нашу жизнь, какую нравственную жизнь и духовную нашу жизнь определяет уже, ставит в определенное русло, показывает нам, каким должен быть человек этой религии. Вот в чем дело. Поэтому религии по существу вовсе совсем не одинаковые. Есть примитивные религии, у которых вот только, ну, некие нравственные нормы. И те далеко не всегда соответствующие действительно норме человечества. Есть совсем грубые религии, чего только нет. Апостол Павел пишет об этом. Вот это еще одна убийственная идея, которая разлагающая идея, которая сейчас пропагандируется и внедряется. Еще один серьезный шаг омерщения, от слова мир, омерщения и умершления современного христианства. Вот так, друзья мои, эти вещи надо иметь в виду. Все это непросто. Непросто по какой причине? Что нет никакой стены теперь между тем, что происходит на Западе, и нашей жизнью. Эти идеи проникают. Проникают. Действуют. Заражают. И мы видим, как уже это многие... Еще посмотрите, рок-опера «Иисус Христос. Сверхзвезда», например. Я ее смотрел в Англии, в Королевском театре в Лондоне. Ну что это? Насмешка над Христом, кощунство над Тайной вечерей. Она же пропагандируется, пытается у нас теперь ее ставить. То есть и ставят уже. Ну что это такое? Видите, проникает. Есть у нас такие либералы, которые готовы все что угодно сделать. Знаете, выставки делают разные, помните, «Осторожно, религия» и прочие всякие гадости. Так что проникают эти идеи и в нашу современную жизнь.